Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Елатомцев, настоятель храма Рождества Христова в селе Рождественное Истринского района Московской области. Мы продолжаем наш разговор. Ну вот в конце прошлой части вы заговорили о своей мечте вот сделать большой, длинный такой период оглашения, то есть подготовительных бесед с некрещенными перед крещением. Как это было в истории церкви вот всегда.
Да, такой опыт, слава богу, в церкви существует. Тут надо прямо отсылать интересующихся этой темой к опыту питерского храма Фёдоровской иконы Божией Матери и к настоятелю отцу Александру Сорокину. А меня пленило больше всего то, что крещение теперь у нас стало требой, частным делом. Приходит человек, крестится, и он воспринимает это как дело свое, сугубо личное, интимное. И община видит, ну, появился какой-то новый член. Пока пройдет время, пока, значит, они с ним познакомятся, приглядятся, поздороваются, узнают, как его зовут. А это ведь не так было в древности. То есть то, что человек к крещению готовился, об этом знали все. Вот эти оглашенные из Идиити, все знали, кто из этих оглашенных уходит. И кульминация это достигала на пасхальной службе, когда человек в Великую Субботу крестился и на радость всех становился членом общины и первый раз в своей жизни причащался. Это, конечно, великое священное действие, сохраняемое теперь у нас как церковный атавизм. И я не знаю, получится ли у меня на моем сельском приходе все это технически сделать. Я поэтому и обращаюсь к слушателям, что если кого-то интересует такое планомерное вхождение в церковь по древним традициям и вот с таким эмоциональным богословским насыщением, то вот я просто сейчас ищу таких взрослых оглашаемых, которые хотели бы это оглашение пройти. Так вот, мысли об общине в том и заключаются, что эта община, не один только священник, не один только катехизатор, вынашивают этого нового члена церкви. В этом должны многие потрудиться. И тогда этот человек, пришедший и крестившийся, он будет видеть, что Бог ему отец и церковь ему мать. Вот дети не бывают без двух родителей. Церковь уже конкретная община, вот она моя, конкретная мамка.
Ну а как это выглядит в повседневной жизни?
Как это?
Ну, человек попал в вашу общину.
Ну,
как вот в идеале, вообще, и не ваш вообще, как
у меня этого
оглашения
еще нет. Понятно, что любая община должна стать таким материнским лоном для человека, воцерковляющегося. Вот, в силу того, как его примет священник, как его примут все остальные люди, не нашикают ли на него там бабушки у подсвечников, найдет ли он себе какого-то друга. Вот человек приходит в храм, ему батюшка понравился, а больше он никого себе другом здесь в храме и не нашел. Сам, может быть, интроверт замкнутый, или все остальные как-то смотрят на него, ну, вот новенький, ну и новенький. У нас действительно дефицит вот этой вот общинности, любви друг к другу. Вот. И я прекрасно понимаю, что ее руками не сделаешь. Надо создавать технические приспособления, чтобы она рождалась. Но рождается она как-то мистическим образом.
Отец Александр, вы знаете, у каждого человека, занимающегося какой-то профессией, каким-то делом, есть своя специализация. Вот, ну, это нормально. Ты идешь к кому-то, и ты знаешь, с каким вопросом лучше к нему обратиться. Если ты идешь к врачу, пусть он даже там невролог, то есть ему говорят, тебе говорят, вот он вот по головным болям прямо специалист. А вот ты иди вот к этому стоматологу, у тебя зуб мудрости так удалит, что ты даже вот не моргнешь и не моргнешь глазом. И вот так вот. Я, если о Косте Мацане думаю, я сразу думаю, вот надо мне с ним Бердяева и Соловьёва обсудить или его диссертацию. Вот, отец Александр, с какими вопросами чаще всего идут к вам люди, а самое главное, в каких вопросах и в каких темах вы чувствуете себя более уверенным, что ли, чем в других? Что вам проще и легче с людьми обсуждать?
Проще и легче обсуждать только одну тему. О том, что мужчины должны быть мужчинами, а женщины должны быть женщинами.
То есть семейную.
Да, что жен нужно любить, терпеть, прощать.
Вот это мы нащупали. Сейчас.
Потому что наши
Кирина сейчас нас нащупала ту тему, с которой к Кире нужно идти.
Так.
А современные мальчики, они воспринимают женщин как равных. Что вот, вот она меня обидела, она меня не поняла.
Ну, в позиции жертвы, да. А женщины, в чем они не правы?
В чем они не правы? Не знаю.
То есть, вы знаете, у нас просто отец Макарий был, Маркиш, в гостях, а он же очень много написал книг по семейной жизни в свое время. Он много отвечает на вопросы по поводу семейной жизни в интернете, переписывается. И если раньше он очень как-то к женщинам как-то так обращался, давал им какие-то советы, то потом, когда его после программы спросил отец Макарий, ну а как женщинам быть, как мужчинам быть, он говорит, вы знаете, Кира, у меня вопросов больше к мужчинам, чем к женщинам, на самом деле.
Да,
да, да. А вот мужчины, они привыкли как-то все-таки в женскую...
Женщина, с самого того начала. Очага, жена, которую ты мне дал, семьи, она мне дала, и я ел.
Да, вот-вот, с самого начала так это идет. А это как-то вот можно, на ваш взгляд, изменить?
Нужно изменять.
Вот эту систему, устаканившуюся в православных мужских головах, начиная с
90-х годов. Однажды уже изменили, великий потоп был.
Ну, если не так радикально, а все-таки как-то, ну, более демократично.
Потому священство подойти. Является самой мужской профессией, потому что, когда мужчина осознает, что ему надо священнодействовать, а образ священнодействия – Христос, у него начинают вправляться мозги, что «ах, мне плохо, ах, мне тяжело, но вот есть крест, повиси-ка на нем».
Угу.
Или ты не соответствуешь своему гендерному признаку.
Угу.
Поэтому, ну, на эту тему проще всего говорить, вот, труднее всего исполнять.
То есть все-таки семьи к вам идут вот такие вопросы решать?
Ну, ко мне, как ко всякому священнику, идут с семейными вопросами, да. Ну, вы спросили, о чем мне легче говорить?
Да.
Вот, я просто вот про это и говорю. Это...
Все-таки семейная тема – это вот ваша такая вот ударная сила.
Ну, какая ударная сила?
Ну, вы так сразу вот легко прямо в нее вошли. Это впереди вас идет.
Ну, хорошо, если так.
Мы заговорили еще об одной теме, мне кажется, очень важной, об общинности. И я вот о чем бы здесь хотел поговорить. С одной стороны, я очень хорошо понимаю, когда и вы, и многие другие опытные пастыри говорят о необходимости вот этой атмосферы дружбы, любви, общины, церковной, конкретного прихода. Я вспоминаю, меня очень так все время зацепили слова в одном из текстов Сергея Фуделя, как он так почти исповедально пишет, что, ну, я своими словами мысль пересказываю, что вот христианство – это когда ты стоишь на службе плечом к плечу с какой-нибудь старушкой рядом, может быть, даже незнакомой, но вы с ней вот сейчас вместе, и ты ее от себя не отделяешь, и ты переживаешь это действительно как очень большую близость, как открытие себя другому, и теплом своего дыхания согреваешь всех, кто рядом. И вот быть с другими вместе в приходе...
Вот я бы добавил.
И Фудель при этом резюмирует, вот это-то нам тяжелее всего дается. И когда он говорит, что тяжелее всего дается, я очень хорошо понимаю, о чем он пишет, потому что... Но на противоположном конце этого спектра такое одиночество, ну, хорошее одиночество, которое кажется хорошим. Вот я перед Богом, я молюсь, я каким-то...
Не трогайте меня.
Ну, даже не в этом смысле, а, знаете, вот я занимаюсь каким-то своим внутренним деланием, ну, в хорошем смысле слова, да? Ведь все равно молитва – это один на один разговор с Богом.
Да.
И тогда может показаться, что ничего больше не нужно. И тогда как раз возникает эгоизм, и не трогайте меня. А на другом полюсе, там, где общинность, там искушение такое, что я пришел в клуб по интересам, вот мы все вместе, вместе чайку попьем, помолимся вместе, и там вот люди уже важнее Бога. Как вот золотую середину удерживать?
Баланс держится только если у этой общины, которая хочет любить друг друга, быть открытым друг к другу, появляется дело, которое люди делают вместе. Дело христианское. Только по делам. все это судится. Не то, что вот мы чайку попили, поулыбались, сопли друг друга поутирали, а пошли вместе больными занялись, заключенными занялись, школу сделали, образование какое-то устроили, внутриприходское или шире. Дела надо делать. И в делании дел люди-то как раз и становятся друг другу нужными, по-настоящему любимыми.
Угу. А что для вас самое трудное в вашем священстве? Все?
Или ничего?
Or to be or not to be, как звучит?
Да, трудно соответствовать всему тому, что говоришь. Дома.
Дома, да, да, золотые слова. А что самое радостное, с чего вы больше всего восполняете свой ресурс?
От службы.
Служение Божественной Литургии.
Да.
Вы рассказывали в самом начале, с этого начали, что у вас было с юности стремление к священству, с тех пор, как вы уже стали воцерковляться, познакомились с отцом Дмитрием Смирновым. И вот мы, поскольку говорим о пути к священству, я к этому возвращаюсь. Вот вы захотели быть священником, вас отец Дмитрий благословил сначала пойти учиться, вы пошли в медицинское училище учиться, потом учились в православном Свято-Тихоновском богословском институте. Вот, и после этого вы руку положились.
Угу.
Вот мечта сбылась, с одной стороны. С другой стороны, наверняка в этот момент ты погружаешься на практике в то, о чем мечтал, и эта практика, эта реальность с какой-то другой стороны тебе открывается, о которой, может быть, раньше не подозревал. Вот что было самым большим удивлением? Чего невозможно понять было о священстве, смотря на него со стороны,
ожидание,
а не изнутри?
Реальность.
Вот какого-то такого зазора почему-то не было. Мне отец Дмитрий говорил, что вот ты стал священником, сейчас все для тебя будет по-новому, все по-другому, все придется переосмысливать. Но как-то вот здесь дерзну сказать, что слова батюшки не сбылись. То есть вот как я себе представлял, ну, может быть, не знал, что действительно так трудно, там еще что-то, но очень был подготовлен вот к тому, что в семье не ной, ну и так далее. Вот, то есть все сбылось, о чем договаривались. Вот. А так на практике вот какие-то недоумения там. Вот, я никак храм не могу восстановить, и хочется служить. Он говорит, ну, служить тебе хочется. Ты его сперва построй, этот храм, потом будешь в нем кадилом махать. Все вот как-то так на практике сбывалось. И вот такого, что было чего-то ожидаемого, были какие-то очарования, и потом возникли какие-то разочарования, и какая-то разница между тем, что ожидалось, и тем, что стряслось, не помню такого.
А какие-то вот тяжелые ошибки, знаете, как у врача есть свое кладбище, а так и у священника?
Наивность. Очень тяжелый недуг, когда вот начинаешь с каким-то человеком работать и не видишь, что ну, с ним каши не сваришь.
Хочется... Подождите, а если ты увидел, что не сваришь, то что ты должен сделать? Отказаться от взаимодействия?
Да, приходится. Ну а что, кашу-то надо варить.
А что значит «не сваришь»? Как вы это понимаете?
Ну, вот человек имеет свои дефициты, и поначалу кажется, что да он же их преодолеет, а не преодолевает.
И что тогда ему делать? А вот ему самому что делать?
Вот самое... Вот
если это... даже батюшка, получается, от него отказывается, что ему?
Ну, вот надо батюшке так сполитиковать, чтобы человека никуда не отшвырнуть, не вышвырнуть, а просто сказать, что, знаешь, ты это послушание нести не можешь. Вот, смотри, у тебя объективно не получается. Ну, без обид тут редко обходится.
Прошу.
Наивность, она на самом деле, конечно, вытекает из самонадеянности. Вот этот вот мотив, что, ну, правильное же дело делаю, со всей же душой делаю, оно же должно получиться. Ну, вот, оно не всегда получается. Надо быть строже к себе и к людям, которых выбираешь, чтобы с ними можно было действительно эту кашу сварить.
Ну, хорошо, кашу в отношении общины вы, видимо, имеете в виду.
Ну, а да, если человек... В отношении конкретных дел.
С собой борется, и вот просто он приходит вне общины и с собой борется, не знает, что делать. Ну, проблемы, например, у него семейные. У вас бывало такое, что вот вы такой совет дали, что вообще все развалилось? Ну, так вот, честный вопрос, да, честный ответ. Можно не отвечать.
Чтобы совсем все развалилось, не вспомню. Ну, потому что...
Или наоборот, так подсказали людям, что у них вообще все стало сказка, но, просто.
Ну, сказка не становится, но просто подсказывают же самые обычные вещи. А вы в храм ходите, а вы терпите друг друга, а вы повенчаетесь. И у кого-то вдруг раз и случается.
Выправляется.
Да.
А психотерапевтом приходится быть? Или вы все-таки разграничиваете
конечно,
эту
приходится
область?
Приходится говорить всякие такие добрые словечки. Жилеткой приходится, конечно, быть. Этого никуда от священника не денешь.
Светлый вечер. На радио «Вера».
В гостях у нас сегодня протоиерей Александр Елатомцев, настоятель храма Рождества Христова в селе Рождественное Истринского района Московской области. Я от одного очень опытного священника слышал такую мысль, что кто вот годится как кандидат в священство для священников? Тот, кто внутренне хочет, мечтает быть священником и при этом считает себя недостойным. Вот сочетание этих двух факторов, оно дает такой результат, что человек в священстве оказывается на своем месте. А вот вы киваете сейчас. Слушатели не видят, но вы киваете. А вы это в себе, вот это то, что я хочу, но недостоин. Как это переживается, если переживается?
Это переживалось с самого начала благодаря шести словам Иоанна Златоуста о священстве. Он же бегал от священства. Друга своего подвел, чтобы его рукоположили, а сам сбежал. И по этому поводу написал замечательные слова. Мне их довелось почитать до принятия сана, и они меня совершенно точно настроили, что куда тебе в попы, а очень хочется. Станешь, но вот будешь работать.
А что еще там сказано такого для тех, кто не читал из наших радиослушателей?
Надо читать. Святых отцов надо читать в подлиннике. Ну как, в первоисточнике. Он приводит множество примеров и о врачах, и о военачальниках, которые понесут тяжкую ответственность за то, что если они взялись за то, чего делать не умеют. И люди у них болели и померли, и армию их разбили. И я сейчас уже не воспроизведу все мысли Иоанна Златоуста, но они меня очень хорошо зарядили. И я просто ждал, я заявил своему духовнику, что хочу быть священником, а дальше ждал. Когда он скажет, ну, там, давай, не знаю, документы собирай, еще что-то. А делать всегда находилось что?
Но ведь когда я говорю, вот пересказывая эту фразу о том, чтобы хотеть, но при этом чувствовать себя недостойным, вот в этом чувствовать себя недостойным я слышу, во всяком случае, не то, что опыта мало, поднаберись, потом будешь священником, а некую несоразмерность меня грешного с тем служением, с предстоянием алтарю. С Богом. То есть как я могу дерзать вот своими руками совершать Евхаристию? Это и страшно, и ответственно, и где вообще я? А где Святой Дух Христос, который в этот момент эту Евхаристию совершает?
А потому что царственное священство. Вот это вот состояние священного ужаса, оно очень хорошо описано в Евангелии, вот в том самом эпизоде чудесного улова, когда, значит, апостол Петр по слову Господнему закинул сеть, и потом, значит, когда сеть прорывалась, он сказал: «Господи, уйди от меня, я человек грешный». Ему было страшно, но надо сцепить один евангельский факт с другим евангельским фактом. Он сказал Христу: «Уйди от меня», а потом бросил свою эту сетку рыболовную и за Христом пошел. «Уйди от меня, а я за тобой пойду». Вот это антиномичность христианских истин. Они состоят из двух взаимоисключающих определений.
Недавно, не так давно в церкви этот эпизод евангельский звучал, и в одной проповеди я такую мысль услышал, что меня, наверное, поразило, никогда об этом не думал, что апостол Петр говорит, когда видит, что всю ночь ловили рыбу, ничего не поймали, но просто пришел Христос, говорит: «Киньте еще раз». Ну, мы же ничего не поймали. Ну, хорошо, раз ты говоришь, закинем, но вряд ли что-то будет.
За послушание.
Закинем, да. И выловили столько, что не могла лодка увести. И апостол Петр тогда говорит: «Господи, выйди от меня, я человек грешный», потому что он увидел, что здесь чудо, здесь иначе это не объяснишь, здесь Господь. Но одновременно он падает ноги и удерживает ноги Христа. То есть уйди, но я тебя не отпущу при этом.
Да, уйди, но я тебя не отпущу, уйди, но я пойду за тобой. Вот это атрибуты священного ужаса.
вся противоречивость человеческой натуры?
А мы уже об этом отчасти заговорили, но вот я часто слышу от опытных священников, у которых за плечами много лет служения, то, что они себя на себя молодых смотрят с позиции прожитых дней и понимают, что они сегодняшние, как священники, не равны себе вчерашним, что какой-то есть путь за плечами. И вот что бы вы сегодня себе молодому сказали, вот только что рукоположившемуся?
Ну, такая большая степень сослагательного наклонения. Что бы я себе самому сказал? Ну, будь повнимательней, будь поосторожней. Наверное, вот так.
Поосторожнее с людьми?
Ну да, потому что в молодости надеешься на свои силы, на свою какую-то там, не знаю, харизму, на свою целеустремленность, на себя.
Знаете, вот я, мне кажется, понимаю, о чем вы говорите. У меня тоже слова одного нашего гостя очень так запомнили, зацепили. Он в не очень... в старом возрасте стал настоятелем и крупного прихода, на котором ранее сам воцерковлялся, его все знали, и он делился потом впечатлениями, что такими внутренними своими состояниями, что говорит, я понял, что для настоятеля главное молиться. Вот главное молиться. А все остальное, там, ремонты, организации, все приложится. Я при этом понимаю, что для человека внешнего, который смотрит, например, на церковь со стороны, эти слова «главное молиться» — это символ такого, такой пассивности. Я вот буду молиться, а остальное на авось как-то само сложится. Но вот, наверное, не это имеют в виду священники, когда говорят, что главное молиться. Что вы, как вы это понимаете? Вот вы кивали сейчас, когда я говорил, что главное настоятелю молиться.
Да, как бы я хотел, чтобы священника освободили от многих нужд и послушаний, чисто практических, чтобы он мог помолиться. Поэтому я кивал. Вот это общение со всем кругом своей приходской жизни, оно и не провернется, если помимо тебя сам Господь здесь действовать не будет. Ты что-то сделаешь, ошибешься, наступишь на какие-то грабли, а нужно вот действовать и при этом как-то самоустраняться. А куда самоустраняться? Не в безделье, а в молитву. Ну, тем, кто не пробовал молиться, не объяснишь, что молитва – это труд похлеще всякого другого. Тут ничего не поделаешь.
Как сказал владыка Тихон Шевкунов, тяжелее всего в жизни за родителями пожилыми ухаживать и молиться Богу. Вот две самые тяжелые вещи он обозначил именно так. Но, вы знаете, вот мы все равно слушаем вас, думаем сами, и наши радиослушатели сейчас нас слушают. Кажется, что если молиться так тяжело, то это ж такой труд, это же получается, ну, а зачем тогда молиться? Я люблю Бога, Бог любит меня. Вот если мы сейчас отправимся в самое начало, уйдем сейчас от вашего пастырского опыта в церкви, внутри церкви, и просто вот вернемся к истокам, человеку, который только зашел в храм, и еще не знает ни святых отцов, он не изучал глубоко Евангелие, послания апостолов, толкование святых отцов, он ничего не знает. И мы сейчас ему говорим, что молиться очень сложно, но, наверное, это будет для него неудобоваримо.
Да, это такая антиреклама.
Да, антиреклама. Вот
антиреклама что... работает не раз лучше, чем реклама.
Ну да, с одной стороны, да. А с другой стороны, что находит человек в молитве, что находит человек в молитве и ради чего он может перенести с Божьей помощью все трудности?
Ну, а каждый находит свое. Господь к каждому поворачивается каким-то своим боком. Утешение ищешь, найдешь утешение. Это же действительно Господь каждому дает свое. А молитва, хотя она самый тяжелый труд, она, конечно, и утешает человека больше всего.
Поэтому и труд самый большой. Все да. Трудное, да, ценится особенно, особенно сильно.
Я не умею говорить там про сладость молитвы, про какое-то углубление в этой молитве, ну, потому что сам в этой области являюсь учеником. Но молитва не в единоличном ее исполнении, а молитва в ее соборном исполнении, в богослужебном исполнении. Вот действительно является самым красивым вообще действием, священнодействием человеческим. Поэтому люди так на службу и тянутся. Молиться одному трудно, молиться в церкви, все знают, легче. Вот, и там бывают какие-то такие удивительные откровения.
А семейная молитва? Я почему об этом спрашиваю? Потому что, с одной стороны, вот вы говорите, что молиться одному трудно, молиться вместе легче. Я знаю семьи, которым, где там муж и женой, намного проще молиться по отдельности. Не потому что они друг друга не любят, а вот потому что, ну, вот какой-то такой настрой, когда хочется именно уединиться в этой молитве.
Дверь за собой закрой, войди в свою келью, да-да-да.
Ну, да, ну, или даже... там, у меня бывает такое, что вот там ты молишься, потому что там готовишься к причастию завтра, вокруг бегают дети... Что-то делает жена, ну вот она сейчас этим делает, этим занимается, а я сейчас молюсь. Потом я
приходится
домолюсь,
спрятаться.
Потом я домолюсь, пойду помою посуду, она помолится. Но нет проблемы в том, чтобы мы, что мы молимся по отдельности. А бывает и вместе, и все очень по-разному.
Нет, общее правило семейное, родители с детьми, конечно, должно быть. Оно очень много значит, его, оно не совершенно не отменяет молитву папы отдельно или мамы отдельно, но вот это вот общее правило маленькое, такое подъемное для всех членов семьи, оно очень многое дает. У меня вот дети, как бы мы там вечером не торопились, там что-то уроки не сделаны, какие-то всегда нервная обстановка, они уже говорят: папа, молиться-то мы будем? Потому что они при этом ведут себя безобразно, они там кувыркаются,
да,
шумят.
Да, вот это ужас. Вот я сижу, но, и хочу спросить вас.
Но им нужно это общее дело. Здесь молитва становится общим делом, здесь молитва становится священнодействием.
Отец Александр, ну а вы молитесь в этот момент, когда они кувыркаются?
Я страдаю.
Серьезно. Вот, вот. То есть это получается одно сплошное раздражение.
Не знаю, я вспоминаю слова владыки Антония Сурожского, как ему пришли в приходе, как рассказывают, причем я это слышал от, собственно, самих прихожан уже в возрасте, люди, которые еще помнят владыку, люди, которые сказали: по храму бегают дети и мешают нам молиться. На что владыка ответил: когда вы начнете молиться,
вы
дети перестанут вам мешать.
Да, да. Угу. Да, это правда. Ну, значит, я не молюсь, потому что мне с детьми очень сложно молиться. Да.
Да, с детьми молиться сложно, но вот это небольшое правило должно быть. Понятно, что потом будешь и дочитывать, и свое, и как-то пытаться вообще понять, как ты дошел до жизни такой. Но вот это маленькое дело, оно и есть священнодействие. Вот я пытаюсь все время вывести на эту мысль, что царственное священство – это практическое делание. Накричал на жену, дал по попе ребенку. Какой из тебя молитвенник и предстоятель домашней церкви? Нет, всех собери, значит, краткую молитву, давайте мы ее исполним. Священное действие должно быть совершено. Это вот как солнце, которое...
не заходит в огневе ваше.
Ну да, вот если солнце мало того, что не должно зайти в огневе нашем, но нужно еще, чтобы в жизни были вот такие постоянные дела. Вот как сердце бьется, как вдох-выдох происходит, как солнце садится и встает, как приливы-отливы случаются, как все вот это происходит, также должна быть молитва. Никто, кроме людей, это священное действие не совершит. И даже когда вот такой вот нерадивый, неказистый папа или мама, вот если он это дело не сделает, будет такой огромный пробел мистический в бытии, дыра такая. Надо сделать любыми средствами.
Вот это да. Спасибо огромное.
Ну вот на этой оптимистической ноте мы нашу беседу закончим и пожелаем всем себе эту дыру в бытии пойти, да, залатать по мере сил своей ниточкой тоненькой, хотя бы туда эту ниточку положить. Протоиерей Александр Елатомцев, настоятель храма Рождества Христова в селе Рождественно Истринского района Московской области, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона была моя коллега Кира Лаврентьева и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания.
Доброго светлого вечера.
«Светлый вечер» на радио «Вера».